подкасты «Радио Свобода».
Привітання. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сьогоднішній гость – старший аналітик Центру нових ідей, соціолог Геннадій Коршунов. Геннадій, привітання.
Вітаю, шановне господарство.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – це дослідження, яке було проведене у соковіку у Білорусі, у двох білоруських областях – Перастейской і у Гомельской, якраз у в областях, які межують з Україною і з зоною бойових дій, відкуль, власне, частково гэтыя бойові дії і йдуть. Дослідження було проведено у форматі так званих фокус-груп, було доследовано, опытано 15 человек. Перш чем переходить до зместу, Геннадий, потлумачьте, вот что означает это доследование фокус-группы. Вам уже, я поглядел, закидали некоторые люди, что в огуле 15 человек как бы опытано было. Какие высновы можно на подставе гуторок с ними робить? Что это такое? Чим ось ця фокус-група відрознюється від звичайного, ну, до якого всі звикли, виборочного опитання, репрезентативного опитання?
Ну, глядіть, тут єдине, що це не фокус-група, це була серія глибинних інтерв'ю. Так, сенс їх подобний. Це так зване якісне дослідження. Єдине, що фокус-групи, це коли люди разом такая отказываюсь в форме беседы агульной, так? А глубинное интервью по особку. И 15 кейсов таких было сделано. У чем сенс? И у чем отрознение от традиционных, до каких мы все призвучались, так званых колькостных исследований? Колькостные исследования дают нам информацию, про которую мы можем робить основы про все громадство, так? Про размеркование тех или иных меркований сярод усяго насельніцтва. Сенс якісних дослідженняў крыху ў іншым. Сенс у тым, каб зразумець матывацыі, так, зразумець, чаму людзі выбіраюць той ці іншы пункт гледжання, чым яны гэта абгрунтоўваюць. Ось у чым сенс. І тут 15 кейсаў, ну, прынцыпу, больш-менш дастаткова. Зразумела, крыху болей яно было б лепей, але і гэтага, як я казаў, дастаткова. Вот. То бок принциповая разница у тым, что по колькостных доследованиях мы робим высновы про то, як размеркованные меркаванні, так? А про якостное мы разумеем, чому и одни такими есть.
Ну, вот. А зараз давайте перейдем до уласна зместу, да, якості, якую ви вивучали. Перше питання – це вугулі ставлення до ось теперішньої війни як такої. Ну, от я поглядзев вашу справаздачу, яка була опублікована на сайті Центру нових ідей, і там ви пишете, що якби амплітуда ставлення ад «мне пофіг», хай там воюють, да, так, да, опції «гэта катастрофа». Ну, а хіба нема такого ставлення, що, як би, это разгром нацизму, гэта покарання за пакути народу ЛДНР, ну, і гэтак далей. От які мотивації ставлення до гэтай війни як такої?
Ну, глядіть, тут ось ви вже два моменти з'єднали. Ставлені до війни як такої, до війни як глобального феномену, і до того, що відбувається в Україні. І ставлення, ось і по гэтых моментах вельмі різні речі. Тому що ставлення до війни як феномена, так, яно тотально адмоўнае. Гэта було чакана, ми гэта бачым і по колькасных даследаваннях, так, і по якасных. А ось ставлення до того, що відбувається в Україні, ну тут відавочно ми бачимо боротьбу двох наративів. Один проукраїнський і один проросійський. І ось той, який проросійський, так, там ось ті моменти, про які ви казали, пра фашыстаў, пра бандэраўцаў, пра вызваленне Украіны, так? Пра тое ж самае, што вы робіце, чаму маўчалі з 2014 года, гэтак далей. Усе вось гэтыя прапагандысцкія мемы, калі заўгодна, так, ці міфалагемы, ідэалагемы, як заўгодна можна назваць, яны прысутнічаюць. То бок, уплыў расійскай прапаганды, яе транскрыпцыя рэальнасці, яна, ну, нельга казаць, што збольшага нават працуе. Яна працуе, але, зразумела, не так моцна, як у расійскай прасторы. То бок, вось гэтыя парафашыцкія такія аргументацыя, парафашыцкая, яна ёсць. Яна працуе, але не вельмі моцна прадстаўлена. Мы гэта бачым па колькасных даследаваннях.
Геннадзь, ну, вот вы сказали, что люди кепско ставятся до войны. Але люди кепско ставятся до войны по всем свете. Ну, никто не каже, ах, как классно бы вот распачать войну. Коли человек, скажем, подтрымливая певный бок в войне, то он может лечить, что ну да, война это кепско, но мы не имели иншего выйстя, мы повинны были вести эту войну. Так вот, те люди, которые занимают пророссийскую позицию, яны именно так и ставятся, что ну, война это кепско, конечно, никто не кажет, что это добро. Але Россия не имела иншего выйстя. Ну, как Путин говорит, как российские пропагандисты. Такая их позиция, какая их мотивация, их позиции?
Ну, вось такі аспект, так, прэвентыўнасці, ён у нас не ўсплываў, як гэта не дзіўна. Можа, калі б мы большую частку ўзялі людзей, але наўрад ці, таму што асноўныя прапагандысцкія наратывы былі зачэпленыя, так, і яны касаліся, тычыліся вось хутчэй менавіта такой фашыска-бандэраўскага фарбоўцы, так, а аб тым, што справядліва, Россия робить. Ось этого не было. Я говорю, это не дивно. То бок довольно поверховное обгрунтование были, а такого глубинного разумения, ось на узровне этичности, этого не было, до речи. Это цікавый момент. Вот. А когда казать про подтримку, якая даволі невысокая, трэба адзначыць, гэта мы бачым па колькасных даследаваннях. Па якасці мы можам сказаць, чаму так. І вось падтрымка, яна хутчэй такая інерцыйная. То бок па звычцы. Так? Таму што, ну, а хто вы, як не Расія? І няма разумення, што... Няма разумення, што Расія можа быць неправая. Вось неяк таким чынам. Далёка на цьому не лезе.
Геннадзь, ну, калі вертацца да колькасных даследаванняў, то, вот наколькі я памятаю, апошняе даследаванне Chatham House, праведзенае, я нагадаю, сярод гарадскіх жыхароў, у іх там атрымлівалася, што за, скажам, удзел Беларусі ў вайне на баку Расіі 3%, але за тое, каб падтрымаць Расію палітычна, не ўдзельнічаючы, як бы, узброенными силами, ну, коли я памятаю, до чверти. Это немало. Это...
28. Да, я глядел личбу.
28. Да, ну, это немалая личба. И тому казать, что, ну, немногие, ну, мне сдается, не выпадая, ну, не такая малая доля. Вот. Але вот у меня до этого пытания, вот вы сказали, что у значной ступени это повторение нарративов пропаганды, в первую чергу российской, хотя она зараз уже мало чем отрознивается от белорусской. Але вот тут пытание, ведаете, что курка, что яйка. Люди находятся под влиянием пропаганды, и тому яны вот так вот кажут, отказывают. Ці справа все ж таки в том, что люди выбирают тыя сродкі масавай інфармацыі, якія ім даспадобы. Бо, ну, цяпер Беларусь не паўночная Карэя, дзе ёсць толькі канал афіцыйнага тэлебачання. Ёсць інтэрнэт, чалавек можа ўключыць інтэрнэт, паглядзець, што заўгодна, там, Радіо Свабода, Зеркала, ну, мільён крыніцаў, Телеграм, там, нехто пачытаць. Так што, в пэўным сэнсе, вот, это выбор, это человек выбирает, вот ему приемно слухать, ведать это, ці все ж таки вот как бы пропаганда, как бы такое облучение, вот оно как бы здейничает на всех. Но оно ж не на всех здейничает.
Ну, глядите, вы знову-таки великий пласт одразу закранули. Ну, по-перше, я б не казав, что зараз у Беларуси вельми так ось просто узять и отримать альтернативную информацию. Так? Мы ведаем, что за подписку, за подписки и там расшарывание инфы с певных крыницев, то же самое ось, что вы закранули, так? Что зеркало, что Еврорадо, что Радио Свобода, ну, тем больше нехто, это криминальность. Криминальная отказность, может быть. Але при усім при гэтым, калі мы кажам, што 28% хутчэй падтрымліваюць Расію, я б казаў, што гэта надзвычай невялікі адсотак. Таму што гэта вось, як бы гэта сфармуляваць-то, пры тым, што татальнае вынішчэнне вось ідзе незалежных СМІ з тэрыторыі Беларусі, так? На тэрыторыі Беларусі. Пра тое, што зараз казалі, пра тое, што гэта подписки на их краются криминальными сроками, про то, что простое, что вся информационная простора, ну, так скажем, белорусская пропаганда фактично ретранслюет российские нарративы, и при всем при этом только 28% подтримливают Россию, я лечу, что это провал пропаганды. А про выбор информационного так сказать, обсталявання свайго, зразумела, чалавек можа выбіраць. Так, але ж умовы, трэба, каб умовы былі роўныя. І тады ўжо можна казаць пра якасць працы, пра свядомы выбар чалавека і гэтак далей. Нам жа гэта не вельмі няма. Не вельмі ёсць. Вось. Між тым, я думаю, што калі б не 20-й год, калі ў людзей выпрацаваліся новыя практыкі працы з інфармацыяй, яе пошуку, асэнсавання. Праз тое, што людзі ўбачылі, што дзяржаўная СМІ, дзяржаўная прапаганда робіць з інфармацыяй тое, што хоча, і гэта зусім не заўсёды датычыцца рэчаіснасці, зараз мы б мелі нашмат большы давер да афіцыйнай інфы. А вот. І таму зразумела, што гэта не вельмі прыемныя для нас лічбы гэтыя адсоткі падтрымкі Расіі, але яны маглі быць больша. Яшчэ адзін момант. Падкрэсліць вось хачу, мне падаецца, гэта важна. Вось гэтая падтрымка, яна даволі пасіўная, і яна інерцыйная. Акрамя дэкларацыі, што вось хутчэй Расія правая, так, мы не бачым ніякіх падцверджанняў ось гэтых рэчаў. Ось у Фейсбуку сёння не ўбачыў такі пост, нехта запытаўся спадарства, а ці ёсць ось па Беларусі на машынах ось гэтыя георгіеўскія стужкі. І людзі пачынаюць прыгадваць, нехта кажа, ну, адну відзіў, дзесьці хтось ему дзве відзіў, няма. Ось праз гэта я і кажу. Можна рабіць акцэнт ось гэтай нібы падтрымкі Расіі, але яна ні да чога не вядзе.
Геннадзь, у мяне да вас пытанне, вот вы ў сваім тэксце пішаце, што як бы ёсць нейкае агульнае, што называецца, агульны лозунг, які вот все гэтыя 15 вашых респандэнтаў так ці інакш як бы падзялялі. Это не наша вайна. І вот у мяне ёсць пытанне пра абедзве, пра абодва як бы бакі. То есть ёсць людзі, якія падтрымліваюць Украіну в этом канфлікце. Але чаму яны не кажуць, што это вот як бы, як многія кажуць, што трэцяя мировая вайна, што это наступ расійскага імперыялізма на ўсіх, тым ліку і на Беларусь, а можа заўтра яны пойдуць Польшу. Тым не менш, гэтыя людзі кажуць, нет, это не наша вайна. І з другого боку, такое ж пытанне. Вот некаторыя людзі кажуць, да, Расія мае рацыю, правільна б'е бандэраўцаў, а мы? А мы не, а мы в доміку. А чаму? коли Россия права. Ну, Россия там где-то права. Вот. А мы в домику. Ну, я кажу, из іншого боку. Украина, да, правильно, дає отпор империализму. А вы? А мы в домику. Чому в домику? Чому чужая война? И для тих, и для тих, по сутності.
Ну, так глибоко мы не копали, але это довольно просто реконструюється. По-перше, простое, что сама война, як практика, так? Як соціально-політична дія, і вона відмовляється, ну, просто одразу, автоматично. Ось, а про те, чому не наша війна, це з одного боку, і те, що з більших, а особливо останнім часом починає транслювати і Лукашенко, так, це працює. А з другого боку, ну, справді, є така дистанція. Тут тяжко сказати. Ми туди особливо не копали, але люди уключені емоційно, люди уключені організаційно, як ми ведаємо, так, по агульній інформації. Але усе равно вони уключені не стільки у війну, не стільки у бойку, а у підтримку. Тобто, натурально, воєнні дії, як супротивляння зі зброєю, воно вельми не наше отримується. Підтримка боку є. Але коли ми кажемо про війну, це сімейна історія. Так? Це історія 20-го століття, це ось це справді наш лозунг, що ніколи більше. І тому, коли є слово «війна», вона відрізає одразу шмат раціональних речей. Одразу емоційний воплеск «війна» – ні. Коли далі вже, тоді можна казати про боки, про підтримку організаційну, фінансову, інформаційну і так далі, і так далі. Білоруси це роблять. Але сама війна як збройне сутикнення, ну, це одразу збиває з панталику білоруса.
Ну вот вы уже пригадали про Лукашенко, но его тяжко не пригадать. И вы вот в справоздаче опубликованной там написали, что как бы по-разному люди воспринимают его поводины. Что, ну, одни кажут, что он просто цалком марионетка, а другие кажут, что не, он еще себя покажет, он все равно выкрутится, как вужака. Вот кому ж... Кому якая позиція властивая?
Ні, так, глядіть, так нельга казати. Це вже на кількісних дослідженнях можна ось такі речі проявляти. Але, глядіть, ось гэта позиція марионетки і вужаки на пательні, яны не антиподи. Яны можуть сполучатися. І у масовій свідомості гэта ёсць. Ось таке розуміння, що у принципу, ну, як бы усё. Ось Лукашенко, від якого нібито нічого не залежить. Але, ну, він же хитрий, він же завжди викручується. Тобто, це сполучення, вони не суперечать одно одному.
Ось, а ось скажіть, наскільки я...
Глядіть, але усе ж таки з большого, ось гэта модель характерна для проросійського боку. Там не паралельні гэтыя речі, вони не наўпрост зв'язані один на одно. Я што маю на увазі? Больш прадемократычна накіраваныя людзі, так, яны за Украіну. Прыхільнікі Лукашэнкі, яны, зразумела, больш за Расію. Але такой прамой наўпрост сувязі няма. Вось. І таму прарасійскі, яны хутчэй вось пра тое, што Лукашэнка выкруціцца і гэтак далей.
А вось цікава, ці няма людзей, скажам, прарасійскіх поглядаў, якія... Становча оценивают то, что Лукашенко марионетка. Ну да, марионетка, и дяковать Богу. Вот есть соправдный царь Путин в Кремле сидит, а тут некий белорусский царек. То есть вот те есть такие люди, такого, ну, для которых Беларусь – это Белоруссия. Это, ну, просто в область России. И то, что мясовый царек как бы подпорядковывается большому белому царю, ну, это нормально. Таких поглядов, ну, вот как бы вы их фиксовали?
У этом доследования не было. Я думаю, ну, ось, коли реконструювати з тих даних по інших дослідженнях, я думаю, що таких людей вельми не шмат. І ну, гэта вось казаць, калі у лічбах, я думаю, такіх адсоткаў 5-7, гэта тыя, хто б галасавалі за наўпроставы ўваход Беларусі у склад Расіі. І мне падаецца, што вось тут, вось, вось гэтыя людзі, яны хутчэй за ўсё Лукашэнку будуць не любіць. Разумееце? Вось. Яшчэ быў нейкі момант у вашым пытанні, я хацеў на яго... абсалютная большасць усё роўна яна адмоўна ставіцца да перспектываў уваходу ў Расію, пад перспектываў падпарадкавання. Гэта даволі цікава бачна. Было пытанне стаўлення да расійскіх войскаў, які на тэрыторыі Беларусі. І там з аднаго боку людзі кажуць, ну ладна, у нас былі вучэнні. Мы, ну, раз ўжо там ўрады дамовіліся, мы фармальна саюзнікі, так, гэта некаторыя прагаворвалі вось даволі чётка. У нас саюзная дзяржава, дамовы, фармальна мы былі ладна, добра, абавязаны вучэнні. Але пасля ўсё вучэнні закончыліся, выводзілі войскі. Гэта абсалютна большасць так казала. А зараз кажуць, і што? Зрабілі з Беларусі прахадны двор, туды-сюды, туды-сюды. То бок нават тыя, хто тэарэтычна падтрымліваюць расійскі бок, яны незадаволеныя тым, што расіяне дзейнічаюць на тэрыторыі Беларусі як у сябе дома. Это, вось, і такіх момантаў яны накопліваюцца. І пра што я і кажу, што падтрымка Расіі, яна вельмі такая дэкларатыўная. Калі тычыцца, ну, вось тое ж самае, вось гэты прыклад з войскамі, да? Пропуск войскаў, скажам, ну так, цынічна, да? Ён не шмат чаго каштуе для Беларусі. Але людзям гэта не падабаецца. Таму што ўсё роўна сфарміравалася вось гэта адчуванне, што гэта зямля наша. Што беларусы асобныя. Так, мы хай там па госці працуе яшчэ гэты наратыў пра тры брацкія народы і гэтак далей. Але мы асобна. І ў Расію мы не хочам.
Геннадзь, наступнае маё пытанне. Як людзі уяўляюць сабе сканчэнне вайны? Ці задавалі вы пытанне пра гэта? Чым яна можа скончыцца і калі?
Я разумею. Калі? Гэта мы не пыталі. Так, таму што, ну, тут будзе вялікі разброс, і гэта хутчэй больш для колькаснага даследавання. Але мы пыталі аб наступствах. І магчымых, і такіх больш-менш, што ось ўжо можна бачыць. І тут людзі разумеюць, што наступствы для Беларусі будуць. Так? Там можна спрачацца на конт таго, ці з'яўляецца Беларусь суагрэсарам, ці не з'яўляецца, але людзі разумеюць, людзі не дурныя. Так?
Ну і да таго людзі адчуваюць, дарэчы, стаўленне ўкраінцаў.
Зразумела.
Так ці інакш.
І ўкраінцаў, і санкцыі ўжо ўсё роўна пачынаюць даходзіць. Так? Але самы галоўны страх, які ёсць, гэта страх ядзернага попелу, як нехта сфармуляваў. То бок тое, што гэта можа пераўтварыцца ў ядзерную такую бойку. Першы момант. Другі момант – гэта эканамічнае наступства. Людзі разумеюць, што удар па эканоміцы будзе моцна. Падкрэслю, гэта рабілася фактычна месяц таму. Так, гэта была сярэдзіна сакавіка, зараз сярэдзіна красавіка. Яшчэ трэба разумець, што гэта даўно ўжо было па ваенных мерках, так? Але тое, што эканамічна будзе вельмі дрэнна, гэта разумеюць амаль усе. І тыя, хто за расійскі бок, і тыя, хто за ўкраінскі. Там ось людзі кажуць, асабліва старэйшага ўзросту, што ёлкі-палкі, ну, ладна, мы маем досвед выжывання ў 90-х, мы неяк вышкалім. Але вельмі шкада за дзяцей, за тых, вось, хто будзе зараз жыць, пасля таго, і вось, як бы, мы сыдзім, старыя людзі кажуць, а моладзь, як будзе жыць, як будуць жыць нашы дзеці і ўнікі. Дарэчы, гэта вельмі моцны наратыў, які заўсёды праскаквае ў Беларусі. Я гэта адлавіў у рэвалюцыйный час, так, калі вось люди старэйшага ўзросту выходзілі хутчэй не за сябе, а за дзяцей. Так? Нешта вось у расійскім наратыве я там сі гэта не вельмі бачу. У нас гэта моцная штука. І трэці момант гэта страх беларусафобіі. Ну, не то як аб страх, але вялікі такі сорам, шкада, што людзі, перш за ўсё украінцы, а далей ўжо суседзі ўвесь свет, будуць да нас ставіцца, ну, не то як каб з пагардай, тут не вельмі зразумела, і людзям да канца не зразумела.
Ну, з крыўдай, але, дарэчы, цікава адзначыць, от, можа, вы са мной пагодзіцеся, што тут, напэўна, этот матыў узмацняецца адсутнасцю вопыта. Беларусы не маюць вопыта, кадай іх не любяць за штосьці. От, многія не любяць немцаў, американцев, россияцев, им это звыкло, россияцам, американцам, а белорусов их завсёды все любили, и россияцы, и поляки, и украинцы, а тут раптом, как мы кепские, нас не любят, и это, видать, вот вельми моцный такой додатковый чинник нечаканности.
Особливо после 20-го года, когда летние иконы их ставили. Вот, это, когда казать про такие адмовные наступствия. Між тым беларусы бачаць і варыянты пазітыву, які можа быць па выніках вайны. Па-першае, гэта тое, што пабеда Украіны, яна дапаможа скінуць дыктатараў. Так, перш за ўсё нас цікавіць, безумоўна, беларускі дыктатар. Ёсць такі спадзеў ці разлік на будучыню. Па-другое, тое, што эканамічная праблема ў Беларусі у пэўным сэнсе станоўча паўплываюць на людзей, тым сэнсе, што расплюшуць вочы, людзі ўбачаць, хто вінаваты, і па-добраму раззлуюцца. Ну і яшчэ такі момант, што эканамічныя праблемы, вайсковая напуга могуць справакаваць, гэта ўжо канкрэтная рэч, могуць справакаваць нават дворцовые некие такие, умовно кажучи, пературбации в Беларуси. То бок люди не могут сказать, ну, я думаю, зараз мало кто может сказать, коли что скончится в Украине, але про наступство в Беларуси они безумовно...
Я вас перепеню. А как бы позитивные сценары для іншого боку, ну, я не ведаю. Россия завоює Украину, как завоює, долучить до себе, вернее у лона так сказать, империи, ці России, вернее, как Лукашенко казал, памятаете, вернем в купель славянства Украину. Ну, для кого-то, может быть, это и становчий сценар, кому-то вот хочется, как бы это было, ці нема.
Ну, про это люди не разважали. Коли...
Ну вот, для людей пророссийской ориентации, який становчий сценар?
Яны пра гэта не казалі. Я разумею, чаму. Таму што вось тыя, хто больш за Украіну, у іх быў уздым эмацыйны такі нават месяц таму, калі яны казалі, што зараз ім нашмат цікавей і лягчэй размаўляць са сваімі апанентамі, то бок з бацькамі. Таму што тыя свой імпэт страцілі, да, таму што, ну, усе ж памятаюць, да, вось гэты за 3-4 дні возьмем Кіеў, там колькі за тыдзень можна дайсці да Львова і ўсё гэтак далей, там моц расійскай зброі, але гэта да таго, як ваенны карабль не пайшоў, куды ён пайшоў. І прарасійскі настроеныя людзі, яны ўжо, я так разумею, не вельмі хочуць меркаваць аб будучыні. Таму што і нават яны самі не ўпэўненыя ў тым, што для расійскай зброі, для расійскага войска ў Украіне будзе нейкі добры сцэнар. Так, тэарэтычна мы можам паразмаўляць пра гэта, так? Але ў даследаванні не ставілася мэты вось канструяваць тое, што нам цікава. Адваротная схема. Мы выцягвалі тое, што цікава людзям. І вось становчага сцэнара для Расіі там неяк не вельмі праглядалася.
Ясно. Добре. Дякую велике. Дякую велике, Геннадь. І я думаю, що ми ще не останній раз будемо обмірковувати дослідження на гэты конт, і наші глядачі можуть сачити за імі на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ён вампир, ён маньяк, посылае отрады под кули. Ён да смерти ніяк, і таму ён бомбіць Маріуполь. Дапаможа яму друг вусаты ў крывавых задачах.
Што-то я не пойму, що, наверное, не так однозначно.
Ён вупыр, людашэр, ён войну развязав с Украиной. Там захраст и цяпер ядерной погрожає дубиной. Разбомбив городы, над ахвярами родные плачуть.
Не спеши, подожди, що, наверное, не так однозначно.
А ягоны друган здав країну російській навалі і наводить туман, каб не видик на нас би напалі. Що за ганьба, скажи, нам ніколи ніхто не пробачить.
Подожди і не спеши, що, наверно, не так однозначно.
Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода премиум», тут Ганна Соусь. Добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатуллин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения и политичный переслед, а после про войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатуллин так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела почать бы нашу размову с того, что отбывается теперь у Беларуси. Я маю на увазе массовые затримания ортопедов, травматологов по всей Беларуси. Что вам ведомо про актуальную ситуацию, про свои крыницы?
Ну, ситуация актуальная на данный момент такая, что всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
А ці можна казаць про колькасць затрыманых і про пасады гэтых людзей, про клінікі, з якіх яны былі затрыманы?
Да, это клінікі в Республіке Беларусь, которые занимались эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием. Вот.
А ці вядома, у якім статусе яны затрыманы, арыштаваны, выставлены абвінавачванні?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
Вот наколькі я зразумела з таго, што я чытала, то збольшага ўсе затрыманыя былі артапедамі, якія займаліся ці малі дачыненне да пратэзавання сцягна. Це вы кажаце цяпер і пра каленны сустаў. Вот я у гісторыі Беларусі былі масавыя арышты медыкаў, але яны былі ну, розных дактароў у розных шпіталях. І вот тут бадаю першыню затрыманыя толькі дактары вузкай спецыялізацыі. Вот акрамя асноўнай карупцыйнай версіі, чым гэта можна патлумачыць? Як вы сябе гэта тлумачыце?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которые доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию, за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а... на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому... Как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, карупцыйная справа.
Дело в том, что 2 года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать, это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами небелорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет. И пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий. Да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядая, что теперь ситуация будет наступной, чарга по-ранейшему застанется великая, будут белорусские протезы и не будет кому их ставить?
Ну да. А другого вывода и не напрашивается. Вы понимаете, что сейчас за решеткой сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучит плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот, там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты, и Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да? Никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закона, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Накольки это складанная операция, и коли теперь великая частка ортопедов, травматологов за кратами, як хутка доктор, який этим не займался, может научиться и якостно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питання.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. Если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досвиду, могли бы вы дать, сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать, сколько теперь за кратами, и вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ-травматологии и ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать 6-ю городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось, именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не 5 лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александр Лукашенко, колисьці робили операцию на колене, как раз у РНПЦ, где вы працавали. Я докладно не веду, але ну, такая информация поступала, что ну, нібыта операцию робил не белорусский хирург, а запрошенный со Швейцарии и іншої заходней краины. Ну, вот кто теперь будет робить такие операции наивысшим урадовцам? Я, напевно, думаю, что они вечные. Да? И замежников так само у теперешней ситуации тяжей будет привести, как зарабить операцию. Так, основные специалисты за кратами. Тих думали про это люди, которые отдавали загад об затримании, что ну, им самим может потребиться колесце протезование, стягнать и колено?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, ну, понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, когда разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут я не специалист, вы сами правильно скажете этот термин, разбурыться, взломаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Коли своечасово не провести такую операцию. Больше рога великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про іншае теперь поговорим. Я хотела запытаться про вас, про ваш лёс, про вашу працу. Апошний раз вы давали интервью «Свободе» летась у листопаде. Вы тогда уже працавали у Киеве, в приватной клинице. Отбылася война, идзе война. Что змянилася у вашим профессийным, у вашим особистым жыцці праз войну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, насколько я разумею, вы теперь у Польши, и махчимость працавать, она потребует шерху довольно складанных бюрократичных речей, починающих отмовы, сдачи испытов, всего остатнего, с чем в Украине было значно простей. А як с этим у вас? Те вы думаете вертаться, коли война скончится, те вы думаете вот, проходить этот непростый путь у Польши?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы. Но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, что Белорусский фонд медичной солидарности робит шмат працы для допомоги украинцам у войне. Могли бы вы больше подробязно рассказать, как белорусские медики, как фонд спробуют допомогчи теперь у этой драматичной ситуации, как украинцам, так и белорусам, которые там застались. Те шмат докторов засталось в Украине и протягивают лечить людей.
Да, достаточно много белорусов в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации, поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими, и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Коли вертаться до ситуации системы аховы здоровья у Беларуси, яна достаткова критичная, улічваючи и коррупційные вот гэтые справы, так званые коррупційные справы и массовые арешты, улічваючи звольнение медиков по политичных мотивах, улічваючи отъезд медиков с Беларуси. Ну и теперь есть санкции, которые мощно поуплывают на махшимости набывать потребные як леки, так и обсталявання, так, ну и шмат чего, что потребно в медицине. Який ваш прогноз, что будет с системой аховы здоровья Беларуси, коли их санкции, ну, у полную моц вступят в силу? Ну, вот первое, про что вы уже казали, что докторы просто не смогут навод ездить на переквалификации, так, это уже не максимум опошние несколько годов. Яким чином это все добьется?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не в таким пессимистичным ключе, а накольки максима с оптимизмом некоторым, хотя бы, что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии и которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дзякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего.
До побачення.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкоротить яны хочет насельництва на пару десятков и сотням тысячов. Просто як древы упущи вистих, чи сховай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида, лучше налей. Давай-ка выпьем, а президенту спасибо большое. Он нащупит еще и душою, не суй на морник свой нос, че это психоз?
Я шею дрыхуй, я шеевой строхи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль, я шедают рады, а лему сеть выконвать дурные загады. Сковай под маской свой нос от ковидных погроз.